Добрейшего всем денечка. В своей жизни мы обычно много времени проводим со своими семьями, а потому легко понять, когда и по каким причинам мы раздражаемся и злимся на них. Но, как правило, такие моменты проходят незаметно, и жизнь продолжается дальше. Но что может расстроить человека настолько, что он решается на убийство, или сколько времени копится обиды, чтобы в один момент лишить близкого тебе человека жизни? Сегодня я расскажу 10 историй, которые поражают своей жестокостью и хладнокровием, но, к сожалению, не отвечают на вопрос, что толкает или заставляет человека взять и убить свою семью. Краймкаст. Эта история произошла в 1929 году. Началась она с того, что семья Чарли Лоусона, зажиточного фермера, приехала в город, чтобы купить новую одежду для профессиональной семейной фоточки. Это было за несколько дней до Рождества. А в день самого праздника Чарли сначала застрелил всю свою семью, а затем застрелился сам. Сначала он убил своих дочерей, Кэрри, 12 лет, Мейбл, 7 лет, из дробовика 12-го калибра, когда они направлялись в дом своих тети и дяди. Затем затащил тела в сарай. После этого он подошел к дому и убил свою жену Фанни, сидевшую на крыльце. Дети, находившиеся в доме, пытались спрятаться, но отец поймал и застрелил свою 17-летнюю дочь Мари и двух ее братьев, Джеймса 4 лет и Раймонда 2 лет. 4-месячная дочь Мэри Лу была убита последней, забитой до смерти в своей кроватке. Сделав это кровавое дело, Чарли оттащил тела родных к сараю, скрестил им руки на груди, под голову положил камни, а сам отправился в лес на территории поместья. 16-летний сын Лоусона Артур был единственным выжившим членом семьи, которого ранее в тот же день отец отправил в город с поручением. И когда Артур, полицейские и соседи подошли к дому, они услышали последний выстрел. Чарли Лоусон убил себя. Точная причина, которая толкнула Лоусона на убийство всей своей семьи, так и не стала известна. Одни предполагали, что травма головы, которую он получил несколько месяцев назад, привела к изменению его личности. Другие считали, что у него были кровосмесительные отношения со старшей дочерью Мари. Она вроде бы даже забеременела, и поэтому Чарли убил всю семью, чтобы скрыть свои грехи. Одетый в военную форму, опьяненный джином и таблетками, отпускаемыми по рецепту, Джордж Эмиль Бэнкс использовал полуавтоматическую винтовку АР-15, чтобы убить 8 человек в своем доме на Скулхаус Лейн, Уилкс-Барри, штат Пенсильвания, 25 сентября 1982 года. 5 жертв – это дети, четверо из которых его, а трое других – подруги и матери детей Джорджа. Затем мужчина вышел на улицу и выстрелил в 2 соседей, убив одного из них. Потом поехал в трейлерный парк Хизер Хайлендс, где жили его бывшая подруга Шерон Мазилло и ее сын Кисмаю. Зайдя в дом, он выстрелил в Шерон, прошел в спальню и пустил пулю в спящего сына. Вернувшись в гостиную, увидел Шерон, которая пыталась вызвать полицию. Это не входило в его планы, поэтому он вновь нажал на курок. Затем застрелил ее сестру и ее 2-летнего сына, которые очень не вовремя оказались там же. В общей сложности за одну ночь число погибших достигло 13. Повезло только брату Шерон Мазилло, который спрятался в чулане и смог вызвать полицию. Получив показания выжившего свидетеля, полиция связала это нападение с аналогичной кровавой бойней на Скулхаус Лейн и начала розыск Бэнкса. Пока полиция изучала место происшествия, Джордж Бэнкс успел скрыться, угнав машину, которую позже бросил в поле. Он приехал к своей матери и признался ей в содеянном. Женщина сняла трубку телефона и позвонила на Скулхаус Лейн, где ей ответила полиция. Мать передала трубку сыну, чтобы он выслушал полицейских. А те, в свою очередь, как могли, пытались удержать Джорджа на линии, пока по нужному адресу не приедет патруль, чтобы арестовать его. Но Джордж не повелся на провокацию, повесил трубку, набрал еще патронов и поехал к дому друга. Именно там началось противостояние между Бэнксом и полицией. Правоохранителям потребовалось 8 часов на уговоры с помощью его матери и бывшего коллеги, и даже проигрывание по радио ложного репортажа, в котором утверждалось, что дети все еще живы и нуждаются в переливании крови, прежде чем Бэнкс сдался. Ему было предъявлено обвинение. Он содержался под стражей без залога до вынесения приговора, согласно которому его признали виновным по 12 пунктам обвинения в убийстве первой степени, 1 пункту обвинения в убийстве третьей степени, покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах, а также в грабеже, краже и создании угрозы для общества. Присяжные рекомендовали смертную казнь, но в конечном итоге он был признан психически больным и был отправлен в тюрьму Граттерфорд. Джеймса Урбана Руперта знали как ничем не примечательного, тихого и скромного человека, который жил со своей матерью Чарити, был безработным и никогда не был женат. Для сравнения, его старший брат Леонард-младший женился на бывшей девушке Джеймса, имел 8 детей, сделал успешную карьеру и владел собственным домом. Чарити и Леонард-старший были недовольны поведением Джеймса. Он постоянно занимал у них деньги, чтобы сделать выгодные инвестиции в баре на соседней улице. Мать несколько раз угрожала выгнать его из дома, и в ночь перед пасхальным воскресеньем 1975-го Джеймс по-настоящему испугался угроз матери, помчался в свой любимый бар, чтобы выпить и выразить свое разочарование в родственниках всем завсегдатаем. На следующий день после большой попойки Джеймс, не желавший ни с кем общаться, спал, в то время как его брат с семьей пришли на праздничный ужин. Около 18:00 Джеймс зарядил «Магнум» 357-го калибра, два пистолета 22-го калибра и винтовку, спустился вниз и зашел в кухню. Он застрелил свою мать, брата, невестку Альму, племянника Дэвида и племянниц Терезу и Кэрол. Затем он пошел в гостиную и выстрелил свою племянницу Энн и четырех племянников – Леонарда III, Майкла, Томаса и Джона. В общей сложности он за 5 минут убил 11 членов своей семьи, находившихся в доме. После этого Руперт позвонил в полицию и сообщил о стрельбе, но отказался сотрудничать с прибывшим нарядом. Его арестовали, и после 2 судебных разбирательств и апелляции он был признан виновным по 2 пунктам обвинения в убийстве первой степени – его матери и брата, но признан невиновным по остальным 9 пунктам обвинения в убийстве по причине психического расстройства. Он отбывает 2 пожизненных заключения подряд в исправительном учреждении Алина Оквуда в Лиме, штат Огайо, а слушание по условно-досрочному освобождению назначено на апрель 2025 года, когда ему исполнится 91 год. А следующий случай произошел в 1805 году, когда Абель Клеменс убил топором свою жену, находящуюся на 5-м месяце беременности, и их 8 маленьких детей, пока не спали в своих кроватях. На следующее утро сосед по имени Нейсли, купивший часть земли Клеменса, зашел и увидел, что тот находится в состоянии крайнего волнения. Однако Нейсли не подумал ничего дурного, а то, что мужчина один, так мало ли, возможно, его домашние отдыхают. Позже, в тот же день, к Абелю заглянул его брат. Обнаружив Клеменса каким-то странным, он обошел дом и нашел невестку мертвой в постели с младенцем, а затем и других холодных детей в своих комнатах. Он обвинил Абеля в совершенных убийствах и побежал за подмогой к соседям, но Клеменс скрылся в лесу. Спустя несколько дней голода и холода он сдался полиции. Абель не признал себя виновным, заявив, что боялся, что его дети умрут от голода, и что к совершению убийства его призвала высшая сила, которой он не мог противостоять. Его признали виновным и приговорили к смертной казни. В 1806 году он был повешен на дереве недалеко от Деккерс-Крик в Моргантауне. У Джорджа Джефферсона Хассела очень неоднозначное прошлое. Он был женат 6 раз, дезертировал из армии и был замешан в растратах. Он также являлся единственным свидетелем смерти своего брата, которая, как он утверждал, произошла в результате удара мула по голове. После смерти брата Хассел женился на вдове своего брата Сьюзи и перевез ее и 8 или 9, источники разнятся, детей на свою ферму в Фарвеле, штат Техас. А 8 декабря 1926-го Сьюзи обвинил его в ужасном преступлении, в растлении ее дочери, его племянницы и падчерицы. Это вывело Хассела из себя, и он показал свое истинное лицо. Он начал бить Сьюзи молотком по голове, пока она не умерла. Затем взял опасную бритву и чулки, чтобы расправиться со всеми детьми. Он порезал и задушил всех детей в их кроватях, от самого старшего до самого младшего. Но старшего пасынка в то время не было дома. Хассел дождался его возвращения и убил из дробовика, когда парень сел к нему спиной за кухонным столом. Он положил все тела в недавно вырытый подвал возле дома и начал продавать семейные вещи, рассказывая соседям, что его жена и дети переехали в Оклахому. Однако ему не поверили, и вскоре у полиции возникли подозрения. После того, как тела были обнаружены, Хассел попытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в сердце. Но попытка не увенчалась успехом. Его арестовали, судили и приговорили к смертной казни на электрическом стуле. За несколько недель до казни он признался, что 10 лет назад убил свою бывшую девушку Мари Фогель и троих ее детей. Он сказал, что поссорился с ней, избил и задушил, а затем сделал то же самое с тремя ее детьми – 8-летним мальчиком, 5-летней девочкой и годовалым младенцем. Спрятал их тела под своим домом в Витере, Калифорния. 10 февраля 1928 года Джордж Джефферсон Хассел был казнен электрическим током в государственной тюрьме Хансвилла. Он получил 3 заряда и умер через 8 минут, став 37-м человеком, казненным на электрическом стуле в Техасе. После того, как Рональд Ли Хаскел вытащил свою жену Мелани Кей Лайон из постели и ударил ее по голове на глазах у детей, она получила против него охранный судебный приказ и подала на развод. Женщина переехала в округ Харрис, штат Техас, где ее сестра Кэти Стей жила со своими 5 детьми, в надежде на то, что годы жестокого обращения со стороны бывшего мужа наконец подошли к концу. Однако 9 июля 2014-го Мелани ждал сюрприз. Одетый как сотрудник курьерской службы, Хаскел подошел к дому Кэти. Дверь ему открыла ее 15-летняя дочь Кэссиди. Не узнав своего дядю, девочка сказала, что родителей нет дома, и закрыла дверь. Мужчина вскоре вернулся, на этот раз сказав Кэссиди, что он ее дядя, и зашел в дом. Он связал девочку и 4 ее братьев и сестер и положил всех на пол лицом вниз. Когда Кэти Стей с мужем вернулись домой, он сделал с ними то же самое, спрашивая, где его бывшая жена. Никто из членов семьи не сказал ему, где находится Мелани, и он выстрелил каждому в затылок, а сам скрылся с места происшествия на машине родственников. 6 человек – Стивен, Кэти, Брайан, Эмили, Ребекка и Закари – умерли, повезло лишь той самой Кэссиди, которая оказалась единственной выжившей. Она позвонила в полицию, рассказала про Хаскела, сказав, что он собирался ехать к ее бабушке и дедушке. Полиция нашла Хаскела возле дома тещи и тестя в Спринге, штат Техас, и после 3-часового сопротивления задержала мужчину. Ему было предъявлено обвинение по 6 пунктам обвинения в тяжких убийствах. Суд над Хаскелом начался в 2019-м, и 26 сентября его признали виновным по всем пунктам обвинения и приговорили к смертной казни посредством инъекции. В настоящее время он ожидает исполнения приговора в камере смертников Ливингстона. В январе 1978-го сотрудники полицейского управления Рокфорда, штат Иллинойс, приняли звонок от Энн Нельсон из Милуоки, штат Висконсин. Женщина сказала, что ее муж Саймон Питер Нельсон, возможно, причинил вред их детям. По указанному адресу выехал патруль. Прибывшие полицейские осмотрели периметр дома, а потом через открытое окно на крыльце пробрались внутрь, где оказались перед ужасной сценой. Шеи 6 детей Нельсона были перерезаны охотничьим ножом, а головы разбиты молотком. Их таксу по кличке Крендель постигла та же участь. Убив детей, Нельсон поехал в Милуоки, чтобы поквитаться со своей женой, которая гостила у сестры, оставив детей с отцом. Нельсон был приговорен к тюремному заключению на срок от 100 до 200 лет за убийство. Из-за неопределенной системы вынесения приговора того времени он имел право на УДО каждые 5 лет. Но ему было отказано более 15 раз до его смерти в 2017 году в возрасте 85 лет. После очередной крупной ссоры с элементами рукоприкладства накануне вечером, утром 17 сентября 2009-го Месак Дамас последовал за своей женой Герлин на работу в продуктовый магазин. Когда Герлин увидела мужа и поняла, что он следит за ней, начался новый скандал. Вернувшись вечером домой с работы, она сказала ему, что уходит от него, и попросила подписать для нее какие-то иммиграционные документы. Однако она не знала о грандиозных планах супруга, который для их воплощения в жизнь ушел пораньше с работы. По пути домой он зашел в супермаркет, купил нож для филе и рулон скотча. Услышав, как Герлин говорит о разводе, он достал свои покупки и первым делом связал жену скотчем. Через несколько дней во время проверки благосостояния дома полиция обнаружила Герлин в ванной, лежащую лицом вниз в луже собственной крови. У нее была глубокая и обширная ножевая рана на левом плече и шее, а также удары в правый глаз. Продолжив осмотр дома, полицейские обнаружили тела пятерых детей с ножевыми ранениями в их спальнях наверху. Самого Дамаса нигде не было. Как позже выяснилось, он сбежал на Гаити, чтобы попрощаться со своей семьей. Мужчина был задержан маршалами США 23 сентября 2009-го. Его перевезли обратно в Штаты и держали под стражей без залога. После неоднократных задержек ему все же было предъявлено обвинение по 6 пунктам обвинения в убийстве первой степени. 5 сентября 2017 он признал себя виновным и был приговорен к смертной казни. Несмотря на то, что 8 августа 2015 началось для Валерии Джексон так же, как и любой другой день, завершился он ужасающим и фатальным концом, когда ее бывший парень Дэвид Рэй Конли ворвался к ней в дом в округе Харрис, штат Техас, через незапертое окно. Он был зол на то, что бывший муж Валерии и отец пятерых ее детей вернулся в дом, в котором раньше жил он, да плюс ко всему воспитывал его ребенка. Размахивая пистолетом, Дэвид заставил женщину, ее шестерых детей и старого нового мужа пройти в главную спальню, где надел на них наручники и пристегнул к кровати. В течение следующих 9 часов Конли последовательно и неспешно убивал своих пленников. Сначала он выстрелил в затылок мужу Валерии, затем каждому из ее детей, заставляя ее наблюдать за каждым убийством, пока, наконец, не пришла и ее очередь. В какой-то момент Дэвид Конли отвлекся, и она смогла написать сообщение своей матери, сообщив ей, что бывший держит их в заложниках. Мать Джексон связалась с полицией, которая провела визуальный осмотр дома, но не получив ответа изнутри и не имея возможности войти в дом без ордера, уехала назад. Во время следующей проверки патрульные увидели тело, лежащее возле окна, и воспользовались этим как уважительной причиной, чтобы войти в дом. Однако по ним открыли огонь. Полицейские отступили и вызвали подмогу. Дэвид Конли сдался в течение часа. И хотя судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается, Конли было предъявлено обвинение по 3 убийствам, за что прокуратура требует смертной казни, в то время как защита заявляет о невменяемости клиента. Утром 11 января 1919-го четверо детей завтракали в своем доме в Айове, когда Джон Хоскинс, отец Ирены Мерлина, и Хульда, мать Роя и Глэдис, начали драться. Хотя для Джона не было ничего необычного в том, что он пребывал в плохом настроении и вымещал это на своей семье, все же этот день отличался от других. Когда Хульда вышла из дома в сарай, Хоскинс подошел к заднему крыльцу, схватил деревянную ось тележки, которую он использовал для смешивания корма для свиней, подошел к своей падчерице Глэдис и ударил ее по голове. Это видел пасынок Рой, но не успел сделать даже шаг, как и его настиг такой же удар. Родные дети Джона, Ирен и Мерлин, выскочили из-за стола и выбежали на улицу. Отец легко догнал Ирен и ударил по голове. Девочка споткнулась, но рана оказалась несмертельной, и она побежала за помощью к соседям. А Хоскинс в это время заметил Мерлина, бегущего по полю, позвал мальчика и сказал ему ехать в дом дяди, рассказать, что произошло. В ужасе Мерлин согласился. Джон Хоскинс вернулся в дом и нанес еще несколько ударов по черепам приемных детей, чтобы убедиться, что они мертвы. Когда он заканчивал, вошла Хульда, и мужчина принялся наносить ей один удар за другим. Женщина кое-как смогла выползти на крыльцо, где в конце концов скончалась от полученных травм. Когда прибыли власти и соседи, они застали Хоскинса с перерезанным горлом и запястьями. Однако раны были поверхностные и вреда здоровью не причинили. Изверг был арестован и в конечном итоге предстал перед судом. Он признал себя виновным в убийствах, но не проявил при этом ни капли раскаяния. Ирен и Мерлина отправили жить к бабушке и дедушке, а когда Джону Хоскинсу было одобрено условно-досрочное освобождение после смягчения первоначального приговора, он переехал жить к Ирен в Калифорнию. Это был топ-10 странных мужчин, погубивших собственные семьи. Для любителей визуального true crime напоминаю, что на моем канале Boosty вас ждет огромное количество криминальных историй в топовых зарубежных сериалах с эксклюзивным переводом. Зайдите посмотреть, возможно, это именно то, чего вам не хватало. А на сегодня все. Берегите себя, заботьтесь о тех, кто рядом, и контролируйте гнев. До наших новых волнующих встреч!